Перевод. Но хотя ты одарен, учен, умел, хорош собой и очень красноречив, ты ничем не занимаешься и ни к чему не стремишься. Скорее ты похож на остолбеневшее безумное привидение. Комментарий. Невежественные люди часто думают, что духовная жизнь, связанная с отречением от мира, предназначена для тех, кто слаб, глуп и ничего не смыслит в практических мирских делах. Иногда глупцы говорят, что религиозная жизнь – это костыль для неудачников, не способных достичь высокого положения в обществе. Зная о такого рода мнениях, царь Яду описывает здесь качество этого нищенствующего брамана, показывая тем самым, что тот отрекся от мира и обратился к духовной жизни, имея все возможности для успеха в мирских делах. Брахмана Вадута был умелым, ученым, красивым и красноречивым. Иными словами, если бы он захотел, то добился бы огромного материального успеха. Но Авадхута отрекся от мирской жизни и встал на путь сознания Кришны, ибо настоящее дело для человека – это возвращение домой, обратно к Богу, к вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Последователи Господа Чайтани Махапрабху развивают в себе сознание Кришны и одновременно с этим активно занимаются миссионерской деятельностью, помогая другим становиться сознающими Кришну. Часто глупые люди говорят преданным: «Почему бы вам не пойти работать?» Они думают, что тот, кто прилагает искренние усилия для духовного просветления и просвещает других, не делает ничего полезного. Глупые материалисты, лежа на больничной койке, платят миллионы долларов, чтобы на несколько недель или месяцев продлить свою жизнь. Однако они не ценят людей, которые прилагают усилия ради вечной жизни. В материальной жизни отсутствует всякая логика. Сама по себе попытка наслаждаться без Кришны – верх нелогичности. Так стоит ли искать что-то разумное или логичное в жизни людей, которые не обладают сознанием Кришны? Многие из тех, кто стал преданным Кришны, выросли в богатых влиятельных семьях. И на путь сознания Кришны они встали не из-за отсутствия возможности преуспеть, а для того, чтобы сделать свою жизнь совершенной. Хотя иногда, попадая в беду, люди обращаются к Верховному Господу с просьбой помочь им в материальной жизни, настоящий преданный Господа Кришны добровольно отказывается от всякого материального наслаждения, зная, что только любовь к Кришне и служение его лотосным стопам являются истинным совершенством жизни. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали своям рупа кадармахьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача Патитанам паванибхьо вайшнавибхьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бадалиши Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштатя Деши Тарине. Твам ту калпа кавир дакша субхаго мрита башана на карта нехасе кинчид джанон матта пишачават. Ты, хотя и одарен, учен, умел, хорош собой и очень красноречив, ничем не занимаешься и ни к чему не стремишься. Скорее, ты похож на остолбеневшее безумное привидение. Итак, с этой главы начинается интересный раздел в Шримад-Бхагаватам, где Кришна пересказывает старый диалог, который произошел между царем Яду в династии которого Кришна явился, и неким брахманом Авадутой, а который, по неким данным, был никем иным, как мудрецом Дататреи. И через этот диалог Яду и этого брахмана Авадуты Кришна преподает Удхаве определенный урок. То есть все эти стихи пронизаны духом отрешенности. Здесь ничего не говорится о бхакти, здесь говорится об отрешенности от материального мира. И у этого есть свое назначение, потому что Удхава уже бхакта, он уже преданный высшего уровня. И когда Кришна собрался уходить из этого материального мира, он сказал Удхаве одну вещь: ты должен принять саньясу. И для того, чтобы принять саньясу, человеку нужно понимать хорошо природу этого материального мира. Поэтому он пересказывает этот древний диалог Яду и брахмана Авадуты, где брахмана Авадута учится, наблюдая за природой, за всякими разными явлениями, учится чему? Он учится не бхакти, он учится отрешенности от материального мира на разных примерах, наблюдая различные материальные явления, наблюдая за поведением разных живых существ. Вот, то есть это сфера гьяны, понимание материальной природы, которая должна усилить отрешенность. Бхакти мы таким образом не получаем. Мы не можем научиться бхакти у пчелы, у океана, у земли, у дерева и так далее. Но мы, изучая эти примеры, можем научиться отрешенности от материи. То есть это некий вторичный, вспомогательный фактор, который помогает духовной жизни. Он, сама суть духовной жизни – это бхакти, которую мы получаем именно от бхакты, ниоткуда из другого места. Мы не можем из природы просто получить бхакти. Бхакти есть у нас внутри, и мы можем получить стимул от другого бхакти, от того, в ком эта бхакти уже полностью пробудилась, тогда она будет процветать. А знание и соответствующая ему отрешенность – это вторичные моменты, которые помогают бхакти, но не заменяют бхакти. Люди могут быть очень отрешенными, очень философски настроенными, все прекрасно понимать, но при этом они не обязательно будут бхактами. Вот, поэтому нужно понимать, что это за раздел такой, почему именно такого рода здесь даются наставления, в связи с чем? Вот именно в связи с тем, что Кришна сказал Удхаве: прими саньясу, и вот это вот знание тебе поможет сохранять свою отрешенность от этого материального мира. И здесь несколько глав, это 7, 8, 9, 3 главы фактически посвящены этой теме, где Кришна пересказывает историю о том, как брахман учился жизни на примере 24 учителей различных, которые были и людьми, и животными, и различными природными явлениями, просто наблюдая которые, человек может делать вывод. И в качестве вводных стихов ко всей этой теме Кришна говорит одну интересную вещь в этой главе, в стихах 19-20. Он говорит, что если человек внимателен, разумен, наблюдателен, обладает хорошим аналитическим разумом, то он фактически сам себе может стать гуру, просто наблюдая за этим материальным миром. То есть подчеркиваются два важных момента, что он разумный, он внимательный, он наблюдательный, то есть ему не нужно все там по 10 раз разжевывать, вот, то есть он смотрит на мир, видит какие-то разные явления, делает правильные выводы, учится, идет дальше, то есть это человек очень высоко квалифицированный. И такой человек, он, как говорит сам Кришна, сам себе фактически является гуру, он практически независим от каких-то внешних источников. Но это скорее редкие исключительные случаи. В большинстве случаев людям нужен какой-то вот такой стимул, какой-то учитель, поэтому система образования в обществе занимает очень важную роль. То есть если бы люди такие могли, знаете, всему сами учиться, то не нужно было вообще никакое образование, никакие школы, другие учебные заведения. Вот, поэтому есть вот такие вот уникумы, отдельные личности, которые, обладая глубоким разумом, хорошей памятью, наблюдательностью, способны смотреть на мир и учиться. То есть это такие природные мудрецы, люди от природы мудрые, которые уже прошли в прошлых жизнях какой-то определенный опыт. И поэтому для них учиться – это абсолютно естественное занятие. То есть мы видим, что есть люди, для которых самым естественным и главным в жизни является взять от материальной природы максимум, то есть наслаждаться. Вот этот вот голос чувств, голос ума материального, он настолько сильный, что человеку хочется все больше, больше и больше. Сильные материальные желания перекрывают его разум. Все. Такой человек сам, конечно же, учиться не может. Он даже под руководством учителя плохо учится, что уж говорить самому. Вот. И поэтому ему приходится, так сказать, получать много всяких разных от судьбы ударов, на основе которых он учится. А есть другие люди, которые уже прошли вот эту школу, их материальный мир тоже привлекает в какой-то степени, но уже не настолько сильно, как вот этих вот людей с кармической ориентацией, вот потому что мы знаем, что духовный прогресс, как правило, занимает больше, чем одну жизнь. Вот, и люди, которые, может быть, не так давно получили человеческое тело, у них, конечно, вот это вот материальное желание очень сильное, и хочется наслаждаться всем. Поэтому учиться получать знания о бренности материального мира, это для них не является приоритетной задачей. То есть для них приоритетная задача – это наслаждение чувств. Я помню, встретил несколько лет назад одного своего одноклассника, в школе вместе учились, дружили, за одной партой сидели. Вот тогда у нас были общие интересы, потом, естественно, после школы как-то уже все, судьба нас развела, у всех свои интересы. Вот, и потом вот мы встретились уже с ним спустя, наверное, там, не знаю, там, лет 40, даже больше, наверное, уже после окончания школы. Вот. Ну, он знал, что как-то вот я встал на духовный путь, а он меня спрашивает просто как вот старый школьный друг, он говорит, а к чему тебе все это? То есть я вот не пойму, к чему это все? Я говорю, ну как к чему? Он говорит, ну вот смотри, есть же все, вот, семья, телевизор, дети, вот, устал, ну отдохни, значит, там, пиво попей, вон тут море, на рыбалку сходи, на лодке, наслаждайся, то есть... Что еще нужно-то, собственно говоря? Да? То есть у него какие интересы были вот тогда, когда мы в школе учились, они, в принципе, такие и остались. То есть он на этом же уровне эту же тему все развивает. Вот, и он меня хорошо знает с детства, да, мы все вроде были такие те же самые интересы, и он очень удивлен, почему, допустим, у меня так сменились эти все интересы, почему мне вдруг уже неинтересно с ним попить пиво, сходить на рыбалку там, или обсудить там, какой-нибудь последний футбольный матч или что-нибудь такое. То есть он говорит, а почему? То есть люди часто не понимают, что мы, живя, проходя через разные свои воплощения, через разные жизни, постепенно какие-то одни темы отживаем, а в другие темы входим, начинаем их осваивать. То есть, допустим, уже какое-то такое грубое наслаждение материальной жизнью, оно уже не так интересно, а интересно, может быть, больше познание, понимание природы этого мира, природы своего собственного «я». То есть вещи, о которых некоторые люди даже не задумываются, считают это просто какой-то блажью, или, как здесь в комментарии говорят, что многие считают, что религия, духовный путь – это для неудачников. То есть это вот люди, как костыль какой-то, да? Опиум для народа, как говорится. Вот, что опиум, он может дать некую иллюзию какого-то счастья, да, которого на самом деле нет. И поэтому они говорят, некоторые люди, что вот если вы не способны зарабатывать, устроиться в этой жизни, взять какое-то положение, действительно наслаждаться всеми этими вещами, все, что вам остается, это вот молиться своему Богу, о чем-то там таком мечтать, и это вот как опиум для народа, то есть вы себя не имеете счастья, но вы себе воображаете некое счастье, что что-то там когда-то будет и так далее, за ваши аскезы, за ваши молитвы. То есть многие люди так и думают, что религиозный путь – это вот для таких дурачков. И интересно, что иногда так оно и есть, иногда так и есть. Вот, потому что мы знаем, что четыре категории людей обращаются к Богу, и действительно есть те, кто в беде, те, кто в нужде, то есть не самые разумные люди, которых действительно какая-то вот беда, нужда загнала в церковь, в храм, и вот теперь они живут какой-то просто надеждой, что когда-нибудь, может быть, будет что-то хорошо, потому что сейчас так все плохо, и у меня нет сил, у меня нет разума устроить свою жизнь, вот я сошел с дистанции, я не могу участвовать во всей этой гонке за материальное существование, я неудачник в этой сфере, что же мне делать? Вот мне остается верить в какое-то там духовное счастье после смерти, читать какие-то книжки, верить в какие-то там сказки о загробном мире и так далее. Люди говорят, вот религия. Да? Вот. И иногда это действительно так и есть. Вот. Но есть другие категории, и Кришна говорит, что кроме тех, кто в беде, и тех, кто в нужде, есть еще джигьясу, любопытные, и есть гьяни, то есть те, кто ищут абсолютную истину. И вот тут уже совсем другая история абсолютно. То есть когда мы переходим вот в эту категорию искателей, то выясняется, что как раз Бог – это реальность не для каких-то там потерпевших неудачу, вот, а это также реальность для очень разумных, потому что джигьясу, любопытных людей, любознательных, или тем более гьяни, то есть людей, у которых имеет какую-то хорошую философскую платформу, их неудачниками не назовешь. То есть совершенно очевидно, что у этих людей точно есть разум. Если у первых двух категорий, тех, кто в беде, тех, кто в нужде, может быть, не всегда этот разум проявлен, действительно, они много ошибок совершили, глупостей, и в жизни столько всяких разных проблем, то вот это две категории любопытные, это, как правило, люди с таким кшатрийского типа, и гьяни, люди брахманического типа, их глупцами точно никак не назовешь. Вот, но они тоже интересуются духовной жизнью, но уже по другой причине. Не потому, что их беда, нужда загнала, а просто потому, что они понимают природу этого материального мира, что вечной душе в этой вот постоянно меняющейся круговерти материального мира как-то заниматься не очень, так сказать, вот, разумно. Вот, и в комментариях говорится, что люди платят порой огромные деньги для того, чтобы как-то вот избавиться от болезни, продлить хотя бы на какое-то время, несколько месяцев, несколько лет свою материальную жизнь, но при этом они совершенно не готовы тратить усилия для того, чтобы обрести вечную жизнь. Вот в этом как раз глупость, вот потому что они просто этих вещей не знают. Более того, тут дальше еще одна очень интересная мысль, комментарий, где говорится, что люди наслаждаются этой материальной жизнью. Буквально сейчас скажу, что значит, в материальной жизни, он говорит, отсутствует всякая логика. Послушайте внимательно. Сама по себе попытка наслаждаться без Кришны – верх нелогичности. Так стоит ли искать что-то разумное или логичное в жизни людей, которые не обладают сознанием Кришны? Вот эта фраза может нас немножко озадачить. То есть почему комментаторы здесь говорят, что попытка наслаждаться жизнью без Кришны – верх нелогичности? Что здесь нелогично? Кажется, наоборот, вполне логично, потому что если у меня Кришна всегда в жизни присутствует, он смотрит со стенки, да, как изображение, как такой строгий судья, и все, что я пытаюсь наслаждаться, мне как-то, ну, немножко стыдно перед глазами у Кришны все это делать, правильно? Вот, а как раз Кришну я уберу куда-нибудь, там, картинку переверну, там, и положу на время, и теперь могу наслаждаться, он мне не мешает. Кажется, вполне логичная картина для обычного человека. Им кажется, что Бог как раз мешает наслаждаться. Почему? Потому что Бог, он такой строгий, у него правила, там, то нельзя, это нельзя, всякие запреты. И поэтому как раз люди говорят, как это нелогично без Кришны наслаждаться. Как раз логично, потому что он нам мешает всеми своими там, этими нравоучениями, своим морализаторством. Вот. Сам-то он наслаждается, да? Он высший наслаждающийся, а нам нельзя. Поэтому зачем нам такой Бог? Все, мы его уберем. Как раз очень логично наслаждаться без Кришны. Но комментаторы говорят, абсолютно нелогично наслаждаться без Кришны. Что же имеется в виду? А имеется в виду очень простые вещи. Дело все в том, что сама наша способность наслаждаться, она нам дана Богом. Мы знаем, что одно из имен Кришны – это Говинда. И Говинда – это как раз тот, кто входит в наши чувства, го, и позволяет им испытывать наслаждение, винда. Понимаете? То есть Говинда – это как раз тот, кто оживляет чувства и позволяет им, дает этот вот опыт, возможность переживать всякие разные приятные, ну и неприятные, конечно, тоже ощущения, потому что мы в мире двойственности находимся. Вот. Но сама наша способность воспринимать объекты, видеть, слышать, обонять, осязать, испытывать вкусы и так далее. Откуда эта возможность у нас сама по себе? Мы говорим, ну просто вот у меня есть глаз, и я вижу объект, и все, что тут, и наслаждаюсь красотой, да, вот, или я слышу какой-то звук и наслаждаюсь музыкой. В чем проблема? В чем здесь Кришна? То есть так говорят люди, которые не понимают, как устроен мир, как работают чувства, как работает наше восприятие. Поэтому им кажется, что как раз наслаждаться без Бога – это очень логично. А комментаторы говорят, это верх нелогичности наслаждаться без Бога. Потому что само вот это вот наслаждение возможным делает Верховный Господь. Итак, если мы открываем, допустим, 26 главу 3 песни Бхагаватам, которая называется «Начало материальной природы», там описывается, каким образом Господь через силу времени, через импульс времени включает различные процессы, которые связывают воедино чувства, объекты, все эти разные энергии, допустим, гьяна-шакти, энергия познания, крия-шакти, энергия деятельности, дравья-шакти, пассивная материальная энергия, и как все это мы чувствуем и воспринимаем, взаимодействуем. То есть весь процесс, когда мы что-то понимаем, что-то делаем, получаем какие-то плоды, наслаждаемся ими, это все технически возможно только в одном случае, когда во всем этом процессе хоть и не гласно и невидимо, но присутствует Верховный Господь в форме своей энергии. То есть Он связывает все эти вещи. И поэтому я могу быть маленьким Пурушей, я могу быть маленьким наслаждающимся, я могу съесть свой обед и сказать, хорошо, вкусно было, здорово, что-нибудь там интересное посмотреть, послушать, с кем-то пообщаться и получить некое наслаждение. Но сам механизм, который запускает вот эту вот способность мою чувствовать, получать от чувств какие-то импульсы и наслаждаться ими, сам этот механизм работает только потому, что Говинда делает это возможным. Поэтому если мы убираем Кришну не просто как какую-то картинку на стене, а если мы убираем Кришну как того, кто обеспечивает всю вот эту вот жизнедеятельность, эта жизнедеятельность становится невозможной. Она просто становится невозможной. Во второй песне Шримад Бхагаватам описывается, как полубоги пытались пробудить вселенского Пурушу. Там разные полубоги пытались делать разные вещи, и ничего не получалось. Только когда сам Господь, этот вот, как он называется, Хираньягарбха, это такой, ну, своего рода материальный двойник Верховного Господа, из которого потом были созданы все наши органы чувств, там, ну и так далее. Это сложная философия, вся вот она во второй-третьей песне Бхагаватам описывается. Часто мы все эти вещи пролистываем, потому что это не очень интересно, вот, и так далее. Кажется, что это какая-то слишком такая густая философия. Вот, но если мы глубоко во все вещи эти погрузимся и изучим, мы поймем, для чего это. Вот, и для того, чтобы мы поняли, что как раз наши чувства способны действовать и воспринимать этот мир и испытывать разные наслаждения именно благодаря тому, что повелитель чувств, Хришикеша, входит во все это. И он анимирует всю эту картину. И поэтому все птички летают, клюют свои зернышки, пчелки летают, собирают нектар цветов и так далее. Все это становится возможным, и они получают какие-то вкусы, получают какое-то наслаждение. Птицы наслаждаются полетом, рыбы наслаждаются своими там плаваниями и так далее. Только потому, что Верховный Господь сделал это возможно, чисто технически. То есть мы не просто сентиментально говорим, вот Господь дал то, Господь дал это, а мы объясняем, как именно. То есть, потому что вот эта вот механика понимания ее часто у людей отсутствует, они это воспринимают просто как какие-то сентиментальные утверждения, что Господь дал то, Господь дал все, и мы как такие, знаете, сентиментальные дети просто это приняли, поверили и живем себе с этим. Но Бхагаватам – это наука, которая именно объясняет, как это технически происходит. Об этом не всегда и не всем интересно читать. Вот, поэтому часто мы остаемся в этом вопросе на таком вот немножко сентиментальном уровне веры. Но если мы эту санхью глубоко изучим, то мы как раз увидим присутствие Верховного Господа во всех этих процессах, как его различные энергии все это вместе соединяют, и наше наслаждение становится возможным. Поэтому мы еще раз возвращаемся к этой фразе. Очень важно. Сама по себе попытка наслаждаться без Кришны в верхней логичности. Вот, то есть, это утверждение человека, который понимает, что происходит. Насколько глубоко Верховный Господь через свои энергии проникает повсюду и делает вот эту нашу обычную, даже мирскую жизнь возможной. что мы просто какими-то обычными бытовыми радостями наслаждаемся, дети играют в игрушки, взрослые там по-своему, но вот это хотя бы какое-то минимальное наслаждение, которое все получают, оно становится возможным именно благодаря тому, что Верховный Господь сам является высшим наслаждающимся, и Он вот эту вот способность наслаждаться передает нам в этот материальный мир через свои энергии в меру нашей кармы, в меру наших возможностей. Поэтому видим, что кто-то наслаждается полетом, птицы легко летают, рыбы легко плавают, а человек только смотрит, говорит, вот мне бы так, да, вот я взял и полетел, да, а тут надо на билет там собирать там, деньги, там, пока до этого аэропорта на машине доедешь, деньги тратить, то все. А так птичка раз, полетел, и все по прямой, так сказать, без всяких там разрешений диспетчеров и прочих вещей. Вот, то есть есть у некоторых живых существ всевозможные сиддхи, вот эти вот мистические способности, которые, опять же, откуда берутся? От Йогишвары, от этого повелителя всех мистических сил. Вот. И если мы немножко дадим себе труд вот эти вещи изучить, которые в Шримад-Бхагаватам там даются, мы начнем хотя бы немного, хотя бы схематично, хотя бы приблизительно начнем понимать, как это все происходит. Вот. И тогда мы поймем вот эту простую вещь, что жизнь, даже материальная, со всеми ее простыми радостями, она в принципе вообще невозможна без присутствия Бога. Вот. Итак, комментаторы говорят, что, значит, что же ждать, от какой логики можно ждать, что-то разумное можно ждать от людей, которые не обладают сознанием Кришны. То есть люди, которые не понимают, как Господь присутствует во всем этом мирском творении и даже делает наше просто материальное чувственное наслаждение возможно. И если люди даже через сложный механизм физического тела, все эти праны, нервные импульсы, окружающие природы, даже если не через это умудряются из материальной природы выдаивать какое-то там чувственное наслаждение по капельке, да, вот, то почему же невозможно душе получать вот это вот высшее счастье непосредственно от Бога? Минуя вот это вот сложное посредство материальной природы, минуя сложный механизм вот этой вот кармы и так далее, кому что полагается и так далее. Вот поэтому мы знаем, что даже в Бхагавад-гите Кришна вводит такое понятие, как атмарама, то есть тот, кто удовлетворен не контактом с внешним миром, а тот, кто удовлетворен своими отношениями с Богом, или даже хотя бы просто удовлетворен своей вечной духовной природой. То есть он черпает удовлетворение внутри себя. Это редкий случай, когда человек вдруг в своем счастье стал полностью независим от этой внешней окружающей природы. Но это и называется искусством йоги, и это все основывается на трансцендентном знании, на понимании того, что ананда, счастье, блаженство, это не что-то, что извне пришло. Это то, что уже является частью нашей внутренней природы. Нужно просто простимулировать ее правильными вещами. Допустим, как мы знания получаем? Мы думаем, что знания получаем извне. Извне мы получаем некие импульсы. А знание уже находится внутри. Если бы его внутри не было, то этот импульс извне, он бы ничего не разбудил. Понимаете? Как вот спящего человека можно разбудить, и он начинает действовать. Точно так же нашу спящую способность сознавать вещи, испытывать счастье, мы просто будем внешними стимуляторами. И поэтому нам дается святое имя, нам дается форма Бога. Это как некие уддипаны, стимуляторы, которые пробуждают ананду внутри. Точно так же нам дается какая-то философия, какое-то знание, и в конце мы там говорим: «А, я понял». То есть это означает, что изнутри какой-то ответ пришел. То есть кто-то сумел настолько чисто, мощно сказать, или как-то так грамотно сформулировать, что вдруг какие-то вещи изнутри... Я говорю, все, наконец-то пазл сложился, наконец-то я все понял. Но если бы этого знания внутри не было, стимулируй, не стимулируй, пробуждаться некому. Вы можете стучать в дверь сколько угодно, но если в квартире никого нет, вам никто не откроет, понимаете? А если там кто-то есть, вы стучите, он в конце концов просыпается и говорит, а что, что надо? То есть он проснулся в конце концов, мы его пробудили. Да? Вот точно так же и знание, чит или вот это вот сам вид, и ананда, способность испытывать счастье, они есть внутри. Есть внутри. И правильный процесс, наука духовная – это что? То, что стимулирует эти вещи извне. Если человек всему правильно следует, в правильной гуне живет, правильный образ жизни, тогда с течением времени это все и знание, и блаженство пробуждается в нем. И мы знаем, что Рупа Госвами это называет бхава. Бхава – это вот экстатическая любовь к Богу, которая и есть продукт пробуждения нашей вот этой вот способности сам вид осознавать Бога и ананда – любить Бога и испытывать это высшее блаженство. Вот это называется духовная технология, духовный процесс. Вот. И здесь, в этой конкретной главе, дается больше срез вот такой вот гьяны, знания, которое способствует развитию отрешенности, поскольку Удхава должен стать саньяси, вот, и поэтому ему другой саньяси, уже такая реализованная в этом плане личность, вот этот вот Брахман Авадута или Мудрец Дататрея, как утверждают некоторые комментаторы, вот он делится своим вот этим вот пониманием, как, наблюдая мир, наблюдая за различными явлениями, он развивает в себе правильное отношение к материальному миру, к этой материальной природе. И завершаются эти все наставления в главе, даже не в седьмой, которую мы читаем, а в девятой. Там интересно, в этой девятой главе, уже в завершении всех этих наставлений, он делает резюме интересное, что абсолютная истина одна, но различные мудрецы описывают ее по-разному. Вот поэтому вы не можете получить все знание об абсолютной истине от одного человека. Это стих, который обосновывает вот это вот перечисление 24 гуру. Почему и тот, и другой, и третий, от них всех мы учимся, потому что абсолютная истина, хотя она одна, она очень многогранная, и поэтому разные люди, разные знатоки, разные учителя, они могут быть сильны в разных сферах. Допустим, мы даже знаем, что там кто-то из духовных учителей прошлого, он инициирует ученика, дает ему дикшу и говорит, но шикшу должен получить у того-то, и тот едет куда-нибудь там во Вриндаван, и у Дживу Госвами, он учится, получает его наставление. То есть мы видим такое разделение труда, что один дал посвящение, но он не считает себя, там, допустим, большим знатоком философии, и он отправляет к тому, кто знает эти вещи лучше. Вот, и поэтому человек может получить дикшу одного, шикшу у другого. Более того, мы знаем, что этих шикша-гуру может быть много. Почему? Потому что ну, не может быть один человек знатоком во всех абсолютно сферах. Вот. Поэтому, как правило, мы учимся у разных людей, и какие-то разные аспекты абсолютной истины открываются, она может быть, через разных учителей. Но в высшем смысле, это все множественная вся эта гуру-татва, она из себя представляет что? Это изначальный Верховный Господь. Он один, Ади-гуру, изначальный гуру, который представлен уже во множестве в этом материальном мире. И у одного мы учимся каким-то одним вещам, у другого другим. Ягью там ты будешь изучать у того, астрологию ты будешь изучать у этого, философию там у кого-то там еще, какие-то еще там вещи. Вот. И таким образом, как один луч света расщепляется на спектр, вот так Ади-гуру, изначальный духовный учитель Шри Кришна, представлен во множестве гуру-татве. Вот, и поэтому мы ходим на разные лекции, служим разные семинары, разных учителей, разных преподавателей, проповедников, и отсюда, вот как пчелы собирают нектар с разных цветов, точно так же и мы получаем вот эти вот крупицы знания, которые в конце концов складываются у нас уже в некую целостную картину. Хари Кришна.
Скажите, пожалуйста, можно ли считать правильным утверждение, что у души, у человеческой формы жизни уже заложена программа поиска абсолютной истины, то есть ну, как бы она уже есть в ней, или же человек не может пробудиться без какого-то внешнего стимула? Ну, то есть если как бы изначально как бы человек может, вот у него
Если у человека уже программа поиска абсолютной истины?
Ну, как, да.
Мы знаем, что существует 400 тысяч типов человекоподобных существ. Не все из них цивилизованы. Некоторые из них просто занимаются вопросами выживания, как какие-то племена, да, охота, рыболовство, собирательство. То есть все их знания – это то, что Кришна описывает, знания в гуне невежества. Когда он описывает различные виды знания, он говорит, знания в благости – это знание, которое позволяет нам видеть единую духовную природу у всех, несмотря на их разные формы жизни. Знание в страсти – это знание, которое определяет, просто вот 100, если ты кошка, значит ты душа кошки, там собака, человек значит человек, черный значит черный, белый значит белый, знание в гуне страсти, а знание в невежестве, Кришна говорит, это просто знание о том, как выживать, знание слепое к самоосознанию, то есть знание, не открывающее нашей истинной природы. Вот, и поэтому далеко не все люди, стремятся к абсолютной истине, некоторые из них только-только вот из животных форм жизни пришли, но есть цивилизованные люди, эти цивилизованные люди называют термином ария. То есть ария – это не какая-то нация, это не какие-то племена, это не какой-то там, значит, генотип. Ария – это как раз люди, которые интересуются высшими ценностями жизни. Именно так Прабхупада переводит термин ария в Бхагавадгите. Когда он говорит, Кришна говорит Арджуне, «Анария джишта асваргиам», ты ведешь себя не как арий, и тебе не видать сварги, рая, да? Вот и Прабхупада переводит ария как человек, стремящийся к высшим ценностям жизни. Вот. Более того, в другом месте Прабхупада говорит, что арии, цивилизованные люди, это те, кто, что делают, получают второе рождение. Люди, которые рождаются дважды, которые получают рождение от духовного учителя. Вот, поэтому в целом поиск абсолютной истины для людей ариев, опять же, не по национальности, а по духовной... Ария – это степень определенной духовной пробужденности, вот так скажем. Вот, и для этого существует система образования, которая и представляет собой гуру-татву в этом мире, когда учитель приходит в разных формах, учит нам разным вещам. А само по себе стремление к абсолюту, оно естественно. Когда-то я приводил простой пример, что стремление к первоистокам абсолютно натурально. Вот, тяжелый предмет падает вниз, потому что это земля на землю падает. Вот, огонь наверх, к огню, к солнцу стремится, вода к воде, река к океану. Это естественно к своим первоистокам возвращаться. Точно так же и для людей, уже таких духовно ориентированных, стремиться к Богу, то есть к своему первоистоку, абсолютно естественно. Вот. А вот эта вот система образования, гуру-татва, это то, что нам помогает в этом вопросе. Но есть люди вот такие вот очень пробужденные и более самостоятельные, менее зависимые от внешних. А есть люди очень зависимые. Вот поэтому кто-то сам себе гуру, вот, а кому-то нужно много гуру, понимаете? А вот, ну давайте, Матвей, у вас уже микрофон в руках, говорите.
Спасибо большое, Раджендра Кумар. Вы сказали об удовлетворенности отношений с Господом. Вот сейчас в этом рождении, в этой практике я могу почувствовать удовлетворение своих отношений с Господом прямо сейчас?
Могу ли я почувствовать удовлетворение с Господом в этой практике? Да. Рупа Госвами, описывая процесс бхакти, садхана бхакти, говорит, что у садхана бхакти два признака, если мы правильно практикуем садхана бхакти, это клеш огни, первое освобождение от страданий, а второе шубхада. Шубхада значит развитие хороших качеств. Это шубхада там несколько подпунктов имеет. И одним подпунктом правильной садхана является что? Бхакти сукха, то есть счастье от бхакти, счастье от преданного служения. Если это правильно, если это правильная садхана, не механическая садхана, а правильная садхана, осознанная.
Хари Кришна, Арджуна Кумар. Источник личного наслаждения Шрила Прабхупада, когда Брама возносил молитвы Кришне, Прабхупада говорит, что...
Когда что? Какая история?
Когда Брама возносил молитвы Кришне, ага, он сказал, Прабхупада говорит, что Брама дал это имя Говинда Кришне первый раз, когда он сказал, что Кришна – это тот, наслаждая чувства которого человек испытывает настоящее счастье. То есть, как бы так Прабхупада объяснил имя Говинды. Есть также некоторые преданные, которые утверждают, что мои желания исходят из Кришны, поскольку Кришна Говинда находится в сердце каждого, и поэтому, раз ли я хочу, значит, хочет Кришна. Будем наслаждаться. Насколько это вот утверждение правильное?
Я немножко не уловил по поводу первого вопроса, что какой-то брахман дал имя Говинды Кришне.
Брахма.
Брахма. А, и в чем вопрос по первой части?
Ну, вы сказали, что поскольку он Хришикеша, тот, кто является источником наших чувств, и побуждение чувств, это как бы исходит из Кришны. Но само Прабхупада утверждает, что имя Говинды, оно обозначает, что наслаждает чувство которого, то есть мы, наслаждая чувство Кришны, испытываем высшее наслаждение. Вот поэтому Брама утверждает, что именно наслаждая чувство Кришны, мы будем настоящему испытывать счастье.
Да, если мы наслаждаем чувство Кришны, мы испытываем счастье более высокого порядка. Если же мы наслаждаем чувства свои собственные, мы тоже это делаем по милости Кришны, но это все отягощено кармой, правильно? Вот, то есть за все свои материальные чувства наслаждения, которые, ну, если они в рамках дхармы проходят, проблем нет никаких. Если они проходят за пределами дхармы, то есть адхарма, да, то есть не по закону, тогда мы получаем это чувство наслаждения, но вместе с ними мы получаем и реакции. То есть Говинда означает тот, кто дает нам чувство наслаждения, когда мы ему даем чувство наслаждения. Это высший вариант. То есть в этом случае наше счастье не отягощено кармой. Вот в материальном мире, когда люди не знают, кто такой Говинда, там, как все эти чувства работают, вот, мы наслаждаем чувства, не наслаждая самого Кришну. Поэтому мы испытываем наслаждение более низкого порядка, и оно еще отягощено кармой. А что касается второго вопроса, как там еще раз?
Ну, вы ответили, в принципе, на этот вопрос. То, что преданные некоторые утверждают, что Кришна, находясь в сердце…
Понял, да, вспомнил. Преданные утверждают, что если я испытываю какое-то желание, значит, это Господь. Господь просто усиливает мое желание для того, чтобы оно проявилось. Вот, то есть, как вот, допустим, есть… Звук я сейчас говорю, да? Но чтобы вы его услышали, он должен пройти через усилитель. Тогда это станет как-то очевидно. Вот точно так же из живого существа исходит некое желание, но для того, чтобы мы его почувствовали, чтобы мы почувствовали свое собственное желание, для этого нужен определенный механизм. И Кришна, как параматма, все это устраивает, гуны выступают как усилители. Мы начинаем все это ощущать. То есть здесь происходит тонкая подмена. Если я почувствовал какое-то определенное желание, и мы знаем, что Кришна является источником всего, значит, у нас появляется соблазн, ответственность за свое желание перенести на Кришну. Но это не так, потому что Кришна от этого материального мира ничего не хочет. Он не связан с материальной природой. Открываем Брахма-самхиту, 7 стих, там говорится «Атмарамасе сангаята пракритяна анят». Атмарамасе тасьяйти пракрити на самагамах, что он всегда удален внутри себя, из пракрити материальной природы он даже не связан вообще. Поэтому Кришна не может хотеть ничего от материальной природы, потому что он уже атмарамасе, он уже атмарама, он удовлетворен внутри духовный. Поэтому вот этот вот стих, он как бы четкое алиби, что это точно не Кришна хочет. Также мы знаем этот известный пример, аналогию из Упанишад, где говорится, что на дереве тела сидят две птицы. Одна клюет плоды этого дерева, а другая просто за ней наблюдает. И та птица, которая клюет, это джива, которая пожинает плоды, сладкие и горькие этого тела. А вторая птица, параматма, она просто смотрит. Вот, то есть поэтому параматма не может ничего хотеть от материального мира. Она свидетель, она не вкушает эти плоды. Поэтому вот эта вот идея о том, что Кришна подталкивает меня наслаждать свои чувства, но она имеет, в принципе, свое освещение в шастрах, потому что если вы откроете Бхагава, там, первая песня, вторая глава, 33 стих, 1, 2, 33, там говорится, что параматма, входя в сердца живых существ, побуждает живые существа наслаждаться чувствами при помощи тонкого материального ума. То есть мы говорим, ну вот, четко написано, да, все, прям, смотрите, 1, 2, 3, 4, мы поймали Кришну. Это, оказывается, он, как параматма, входя в наши тела, побуждает нас наслаждаться этим миром при помощи тонкого материального ума. Все, мы его разоблачили, это он. Но вопрос, почему он это делает? Потому что мы это хотим. Мы заказчики, он исполнитель. Поэтому ответственность лежит всегда на заказчике, а не на исполнителе. И уже в буквально следующем стихе, в 34 стихе этой же главы, он говорит, что, значит, проявляя себя через различные воплощения, Верховный Господь призывает к себе тех, кто находится в гуне чистой благости. То есть достаточно противоречиво кажется, что в предыдущем стихе сказано, что он насмыкает носом эту материальную природу, побуждает наслаждаться. Тогда зачем следующий стих сказан? Да? Что на самом деле он собирает урожай и возвращает в себя тех, кто находится в гуне чистой благости. Бог никогда не действует противоречиво, но он действует на многих уровнях. А действовать на многих уровнях – это не то же самое, что действовать противоречиво. Противоречиво означает, что у меня путается система ценностей, а у Бога система ценностей очень четкая и ясная. И Он побуждает нас наслаждаться не потому, что Он этого хочет, а потому что мы этого хотим. И без Его вот этих вот всех импульсов, без Его энергии мы сами это сделать не можем. А чем Он на самом деле занимается, это про следующем стихе говорится, что вот Он теперь собирает урожай из тех, кто уже достиг определенной духовной зрелости и так далее. Еще тут? А вот.
Хари Кришна, Бхаджана Кумар, большое спасибо вот за эту лекцию, и это вот как бы Кришна Катха. Я хотел бы вот пройти от вот этой к религии чистой, в преданном служении, подойти к чистой религии. Как Прабхупада в 9 главе Шримад Бхагавад-гиты говорит во втором стихе. Я хочу так же, как он, пройти.
А вы лучше вопрос задайте, потому что времени мало у нас.
Да я сейчас скажу потом вопрос. Вот пока, когда у человека ощущается сердце от всякой наносной, от всего наносного,
когда человек очищается...
От всего сердца, от всего наносного.
От всего наносного, да?
Да, наносного. Он начинает понимать, что есть Бог. Так. И вот дальше связь преданного служения и сознания Кришны. Процесс преданного служения – сознание Кришны, говорит Кришна. Это самая высокая форма познание. Это Бог самого чистого знания. Это мы подходим при этом к чистой религии. Это форма чистой религии.
Я понял, вопрос в чем?
Как доступна нам форма чистой религии, потому что Прабхупада говорит, что это самое чистое.
Как доступна нам форма чистой религии?
Да, вопрос.
Понятен. Она нам доступна через Шри Гуру Парампару, через традицию тех, кто эту как раз чистую форму религии или Шудха Бхакти, чистая Бхакти передает. Вот так она доступна. Потому что в противном случае обычно в миру религия предстает в каких-то своих разбавленных формах, какие-то мирские формы религиозности, карма канда, гьяна канда там, и так далее. Вот, поэтому для того, чтобы получить чистую форму религиозности, Шудха Бхакти, для этого нужно быть связанным с той традицией, с той парампарой, через которую это передается. И в этом как раз уникальность гаудия вайшнавизма, что здесь вот это вот аня-билашита, шуньям, гьяна-карма, дьяна-вритам, что это чистая бхакти, не покрытая какими-то материальными желаниями, тенденциями кармы и гьяны.
Хари Кришна, здесь очень важно, вы, пожалуйста, если согласитесь или нет, то важно преданность, только через преданное, только чисто преданное служение, возможно, чистая религия. Хари Кришна.
Ну, да, я об этом и сказал.
Ну, спасибо. Хари Кришна, кто еще?
Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.